Константин Вайт. Анулет. Книга третья. Князь. Глава первая. Сидя за столом и попивая чай, я разглядывал одинокий листок, оказавшийся в конверте. Род Платовых предлагает выкупить мой завод за 100 тысяч рублей. В случае согласия мне надлежит связаться по указанному телефону. Все коротко и ясно. Просто и по-деловому. Если бы не одно «но». Завод явно не может стоить так мало. А род Платовых — это именно те, кто покупает мой крем за копейки и, слегка разбавив, продают в десятки раз дороже. После отчета из лаборатории у меня были именно такие выводы, а полученное предложение их только подтверждает. Первое мое желание — послать их куда подальше. Это гораздо больше похоже на дешевый развод или рейдерский захват, чем на нормальное деловое предложение. Они надеются, что я такой дурачок, который, обрадовавшись их царскому предложению, побежит сразу подписывать бумаги? Ну а если и не сработает, то и ладно. Подумав, решил, что все наверняка не так просто, и в покое меня вряд ли оставят. В сети нашел информацию об этом роде. Десяток заводов и фирменные магазины почти в каждой столице княжеств. Род достаточно богатый и влиятельный. Скорее всего, мое резкое повышение отпускных цен заставило их собрать информацию обо мне. И что они увидели? Я — простой дворянин, безо всякой поддержки. Надо быть совсем дураками, чтобы не попытаться отжать у меня заводик. Порылся на форумах, почитал разные юридические справочники. Да, то, что я обучаюсь, дает мне защиту империи. Но это такая себе призрачная защита. Род не может объявить мне войну, но вполне может нанять каких-нибудь бандитов и поджечь, например, склад или просто переломать мне ноги. Главное, чтобы не было прямых доказательств их вины. Вот теперь я по-настоящему понимаю, что значит быть безродным дворянином. Когда за твоими плечами никто не стоит, и ты не в состоянии дать должный отпор. Обращаться в имперские службы для защиты бизнеса? Смешно. В дворянской среде действуют другие правила. Если не можешь сохранить свой бизнес, значит, недостоин. Хотел свободы? Получи. Это, конечно, все лирика. Размышлять о бренности бытия и прочем можно долго, но в данном случае надо решать возникшую проблему. Итак, что я имею? Завуалированные угрозы рода Платовых и их желание отжать мой завод. Именно так стоит расценивать произошедшее. Какие пути решения есть? Самый простой — войти в род и переложить возникшие проблемы на его плечи. Роду Шуваловых, во главе которого стоит сестра моего деда, это точно не понравится. Они, конечно, примут меня к себе, но вместе со мной заберут и все то, что принадлежит мне. Мою музыку, мой оздоровительный центр и прочее. Даже этот дом. Выдадут квартиру и 500 рублей в месяц. Такой вариант меня совершенно не устраивает. Второй вариант — род Максютовых, который я, типа, могу возглавить. Но они для меня совершенно чужие люди, которые не очень-то мне рады и действуют фактически по принуждению Анулета, который дает им силы. Можно, конечно, все обсудить с Уразом. Он производит впечатление вполне адекватного человека. Но почему-то у меня не лежит душа к этому. Приняв такое решение, я расписываюсь в собственном бессилии и слабости. Третий вариант — действовать своими силами, наиболее предпочтительной для меня. Проблема в том, что непонятно, как действовать, даже посоветоваться не с кем. Цыпко — человек не того уровня. А кто еще остается? Курбатов? Заранее знаю, что он мне предложит. Скажет: «Отдай завод и еще денег заплати Платовым за беспокойство. И живи себе дальше, наслаждайся жизнью. Если у тебя ничего нет, то ты никому не нужен. Вот и получай взрослую, самостоятельную жизнь безо всяких обязательств. Все, как ты хотел». После часа раздумий накидал простой план. Первый пункт — защитить свою собственность от всяких случайностей типа ограблений или пожаров. Нужна охрана. Сейчас на заводе просто сторож, а на входе со стороны фабрики работает охранное агентство. Но ночью там дежурит всего пара человек, скорее для вида. Надо позвонить Станиславу Холкину и попросить увеличить количество охранников, заодно и охрану завода взять на себя. По городу теперь перемещаться только на машине. Так спокойнее и безопасней. Дом, по идее, трогать не должны. Но это все пассивные шаги. Если размышлять здраво, мне следует подумать об ответных действиях в сторону Платовых. Если они начнут вредить мне, я должен симметрично отвечать, чтобы показать, что я не беззубый дворянчик. И ответ должен быть серьезным. Возможно, таким, чтобы Платовы задумались, имеет ли смысл со мной связываться. Хотя бы в экономическом плане. Если причинить им ущерб на десятки тысяч рублей, то, может быть, дешевле вступить в переговоры. Война — это в первую очередь деньги. Деньги и еще раз деньги. А Платовы, судя по информации в сети, род торговцев, а не боевиков. Для достойного ответа нужна информация об этом роде. Что у них есть из активов, где расположены и прочее. Вопрос, как раздобыть эту информацию? Похоже, придется обращаться к Курбатову. Он же глава какого-то там охранного агентства. Пусть соберет информацию. У него должны быть специальные люди. Отправил ему сообщение с просьбой о встрече. Сразу получил звонок в ответ. Договорились на завтра после школы. Пришлось опять прикинуть, сколько у меня есть свободных денег. Наверняка он немало запросит за свои услуги. Опять страты. Потом мысли перекинулись на то, как я могу ответить. Стало грустно и смешно. Что я могу? Запустить парочку огненных шаров? Заявить в социальных сетях о творящемся беспределе? Перестать поставлять им крем со своего завода? Заплатить деньги бандитам, чтобы они кому-то там ноги переломали? Так у меня даже знакомств таких нет. Вот и говорю, грустно и смешно. Утро в колледже началось с урока истории. Аристарх Дмитриевич обвел всех собравшихся внимательным взглядом и приступил. Итак, давайте поговорим о революции 1905 года. Что было ее причиной и каковы итоги? Он прошелся по кафедре, стуча своей тростью в полной тишине. Как вы знаете, дворянские роды относились к простым людям с презрением на протяжении многих веков. Они имели огромные привилегии, вплоть до того, что могли распоряжаться жизнью простых людей по своему усмотрению. Могли как миловать, так и карать. Кто мне скажет, как обычные люди раньше могли подняться и получить дворянство? Поднялась пара рук. Преподаватель кивнул одному из учеников. До революции высшая аристократия сама назначала новых дворян, насколько я помню. Даже одобрение императора не требовалось. Да. Князья могли жаловать простое дворянство. Наследное дворянство они тоже жаловали, но списки таких людей утверждались императором. К чему это привело? Ученики задумчиво молчали. Никто не поднял руку. Аристарх Дмитриевич хмыкнул и продолжил. Это привело к тому, что дворянами становились только приближенные к князьям люди. Не из-за таланта и умения, а из-за других качеств, не всегда положительных. Иногда было достаточно уметь хвалить князя или предоставлять ему правильных девок. Он саркастично улыбнулся. «Бред!» — выдохнул неожиданно один из учеников. «Так бы княжества быстро развалились! Одни бездарности не могут нормально управлять княжеством!» «Вы правы!» — кивнул преподаватель. «Так в итоге и произошло!»
«Так княжество же до сих пор есть?» Недоверчиво произнес другой ученик.
«Есть, но права у них уже не те».
После небольшой паузы, когда мы все обдумывали новые сведения, Аристарх Дмитриевич решил добавить.
«Но, признаюсь честно, я немного утрирую. Не во всех княжествах творился такой беспредел. Многие князья выбирали достойных и возвышали их. Правда, в общей массе таких было не так уж много. Да и те рода со временем менялись не в лучшую сторону. Если глава рода был сильным и влиятельным, умным и дальновидным, то дети или внуки, что наследовали род, не обязательно наследовали положительные качества своих родителей.
Но ведь такие рода теряли свою влиятельность. Чем хуже и слабее вассалы, тем слабее и род. Не выдержав, влез в беседу и я.
Молодец, мысль здравая, но не совсем правильная. Ты смотришь на перспективу, сильно растянутую во времени. А многие живут сегодняшним днем, особенно когда не получают должного воспитания и растут в среде, где им с утра до вечера твердят об их исключительности и избранности.
Происходит деформация сознания. Высшие аристократы перестают воспринимать людей как равных. Они для них чернь, ничто. И даже если кто-то выделяется из черни, это совсем не повод возвысить такого человека.
Но сейчас же не так,
не выдержал еще кто-то из учеников.
Сейчас нормально работают социальные лифты. Мы учимся в одном классе с княжескими детьми, и ничего.
Все собравшиеся в этом классе из родов, которые получили дворянство в период после революции. И сейчас мы перейдем к причине самой революции, к которой я уже вас подвел. Кто хочет высказаться? Почти половина учеников подняли руки. Тема действительно интересная и затронула заживое всех в классе.
«Давай ты!»
— преподаватель кивнул на одного из ребят.
«Нам в школе рассказывали, что изменилось время, и стране понадобилось много образованных людей, чтобы работать на заводах и жить в городах. Также требовалось большое количество магов для защиты страны от внешней угрозы».
«Все правильно вам рассказывали, но где выводы?» — проворчал старик.
«Образованным людям не нравилось то, как с ними обращалась высшая аристократия. Они же по-прежнему не имели никаких прав и слова против не могли сказать. Их заставляли работать по 12-14 часов в день, платя совсем небольшие деньги, так, чтобы хватало на еду, не обеспечивая нормальные условия жизни. Они решили, что достойны лучшего. Многие стали искать места, где их больше ценят. Кто-то уезжал в Европу, кто-то менял княжество».
«И что стало главным катализатором событий?»
Аристарх Дмитриевич уставился на ученика немигающим взглядом.
«Закон, который князья пропихнули на подпись императору, о запрете покидать княжество, введя таким образом некоторое подобие крепостного права. После этого народ не выдержал, и начались волнения по всей стране».
«Молодец, только ты забыл сказать, что с этим законом империя прожила почти 3 года. А катализатором стало то, о чем не любят упоминать княжеские рода».
Немного помолчав, преподаватель выдержал должную паузу, глядя на заинтересованные лица учеников.
«Произошла некрасивая история, о которой стало известно. Княжеский сынок изнасиловал дочку простолюдина и убил ее. Это не единичная история, такое много где происходило. Но семья дочки, не найдя управу, обратилась в суд, после чего их всех казнили. Листовки с описанием произошедшего распространились по стране быстрее пожара, и народ не выдержал гнета и своего бессилия. Вышел на улицы, пошел творить месть. Среди них было немало магов. Полилась кровь. Результаты вы знаете и до сих пор пожинаете плоды той революции. Император взял всю полноту власти в свои руки, значительно урезал права высшей аристократии и создал вполне работающий социальный лифт. Теперь только в его власти возможность присваивать дворянские титулы. Конечно, он не сам лично этим занимается. Есть специальные комиссии и критерии. Думаю, вы о них знаете не понаслышке. Многие ваши семьи именно таким образом получили дворянство. Надо совершить подвиг или выдающееся деяние, или просто достигнуть ранга ученик в магическом искусстве. Все просто и прозрачно».
«Да, Аристарх Дмитриевич прав. Удобная система, благодаря которой и род Шуваловых стал дворянами». Я обвел взглядом учеников, пребывавших в задумчивости. Думаю, почти все из них тоже получили дворянство одним из этих способов.
«Кто из вас интересуется политикой?» — задал неожиданный вопрос преподаватель.
Поднялась всего пара рук.
«Что ж, это ожидаемо. Тогда продолжу вас просвещать. Прошло чуть больше 100 лет. Политика императора принесла свои плоды, но появился перекос. Старых родов высшей аристократии осталось не слишком много, зато дворян теперь почти 3% населения. Много это или мало?»
Раздались нестройные выкрики с места.
«Много! Мало!»
Похоже, нет единого мнения.
«Считается, что сейчас век технологий. Социальные сети, телевидение, радиоканалы, газеты и журналы. Я бы это назвал веком информации», продолжил Аристарх Дмитриевич, не обращая внимания на наши выкрики. «Это хорошо или плохо?»
«Хорошо!»
Дружно согласились с ним собравшиеся.
«Так вот, вернемся к политике. Дворян много, информации много. Творить беспредел, как раньше, не получится. Это, безусловно, хорошо».
После небольшой паузы преподаватель добавил.
для вас. Но за это время аристократия набрала сил и власти. У них есть влияние на императора и возможность с ним общаться напрямую. Те, кто интересуется политикой, видят, что течение изменилось. Сейчас готовятся законы о средствах массовой информации, ограничивающие их права, и закон об изменении правил приема в дворянство. По новому закону статуса ученик уже недостаточно. Необходимо достигнуть уровня мастер. Да и подвиги будет рассматривать не специальный совет, содержащийся на деньги империи, а совет, получающий оплату от высшей аристократии. Это подано под соусом экономии денег налогоплательщиков. Оба закона уже одобрены в первом чтении. Остались второе чтение после небольших поправок и подпись императора.
«Но, может, это и правильно?» — подал голос один из учеников.
«Дворян стало слишком много, и грань между нами и простым народом слишком размыта. А мы ведь дворяне! Наши отцы и деды много трудились и добились права стать дворянами!»
Он гордо расправил плечи и обвел собравшихся высокомерным взглядом. Народ согласно покивал, поддержав его заявление. «Смотрю, людей это задело. Они чувствуют свою избранность, и им это нравится. Благодаря новому закону избранных будет все меньше и меньше, тем самым повысится и наш статус. Вот они, настоящие дворяне. А препод у нас, похоже, революционер».
«Хм...»
— Аристарх Дмитриевич откашлялся.
«Я не буду указывать вам, как думать. Это выбор каждого. Просто хочу напомнить, что со следующей недели у вас начинаются каникулы, и вы должны обязательно присутствовать на балу. Хочу немного вас подготовить к этому. Как вы знаете, Екатеринодар относится к Южному княжеству и считается одним из самых демократичных. У нас мало родов, принадлежащих к высшей аристократии. Например, с вами учатся Гуриэлли, Елецкие, Курбатовы. Это княжеские рода. Они хоть и с историей, но не входят в высшую аристократию. Курбатовых вообще в этом году возглавила побочная ветвь. Елецкие, хотя и с историей, но не имеют влияния и богатства. Гуриэлли имеют и то, и другое, но не имеют многовековой истории. Поэтому вам много прощается при общении с их детьми».
«Наверное, он прав. Те же Елецкие, хоть и высокомерные, но в моем представлении о высшем дворянстве должны смотреть на окружающих как на грязь, а такого я за ними не замечал. Действительно, грань размыта, а у нас в княжестве, похоже, особо сильно.
Так вот, будет бал, на который приедут ученики колледжа из Киевского княжества. Запомните, правильное обращение к членам княжеской семьи – ваше сиятельство. Первыми вы не должны к ним обращаться. Помните об этом. Киев, Москва, Санкт-Петербург, Владикавказ – это города, в которых полно высшей аристократии, придерживающейся старых традиций. И в последние годы они набрали очень много власти. В ваших же интересах вести себя правильно. Но этим с вами займутся на занятиях по этикету. На этом сегодняшнее занятие окончено».
Весьма озадаченный услышанным, я вышел в коридор и, подойдя к окну, задумался. Как-то так получилось, что я не слишком обращал внимание на все эти дворянские заморочки. Мне и в голову не приходило, что я выше обычных людей только по праву рождения в дворянской семье. А вот все остальные ученики это прекрасно ощущали. Сейчас их немного поставили на место, напомнив, что они не пуп земли, и есть те, кому они обязаны кланяться. Для кого они, в общем-то, выскочки, вчерашняя чернь. Да и что за бал такой нам предстоит? Заглянул в планшет в расписание на следующую неделю. С понедельника — выходные. В среду — бал в 19 часов. И у кого узнать насчет него? Что там надо? Насколько обязательно посещение? Как одеваться? Похоже, придется спрашивать Алисию. Долго раздумывать мне не дали. Подошел мужчина в ливрее и сказал, что меня ожидает целительница колледжа, госпожа Екатерина Игоревна. Тяжело вздохнув, отправился к ней. «Чего ей-то надо от меня?»